Утром начальник петербургского охранного отделения вызвал к себе лучшего агента. Это был немолодой коротконогий шпик, известный в охранке под кличкой Пучеглазый. Так прозвали его забычьи на выкате глаза с красными прожилками на белках.
«Дело исключительной важности», — сказал вполголоса начальник. «Получены сведения, что государственный преступник Ульянов Ленин скрывается в городе Гельсингфорсе. Он собирается бежать за границу. Вы меня понимаете?»
«Так точно, ваше превосходительство, понимаю»,
— поспешно заверил Пучеглазый. «В таком случае вам надлежит сегодня же выехать в Гельсингфорс. Разыщите и арестуйте этого опасного преступника. Местная полиция будет помогать вам». Он повернул голову к стене, где в золоченой раме висел огромный портрет невзрачного царя Николая II. Не отрывая глаз от портрета, точно он давал распоряжение царю, а не шпику, начальник продолжал. «Прежде чем арестовать Ульянова Ленина, установите его связи. Где бывает, с кем встречается. Главное, не дать ему скрыться за границу. Вы меня понимаете?»
«Так точно, ваше превосходительство, понимаю», —
выкрикнул заученно Пучеглазый. «В таком случае возьмите под особое наблюдение порт. При появлении Ленина в порту немедленно арестуйте его». Начальник перевел взгляд с царя на шпика. Он смотрел на него долго и пристально, потом недовольно хмыкнул и сказал: «Ленин уже однажды оставил вас в дураках. Ушел, что называется, из-под носа. Имейте в виду, если это повторится, то...» Вы меня понимаете?
«Так точно, ваше превосходительство, понимаю», — испуганно закивал головой Пучеглазый. Он подобострастно смотрел в глаза начальника и торопливо бормотал: «Теперь не уйдет ваш сестра. Можете положиться, ваш сестра. Теперь я его повадки знаю».
«В таком случае приступайте», — коротко бросил начальник. «И помните, за Богом молитва, за царем служба, не пропадут». И он снова поднял благоговейный взгляд на портрет царя в золоченой раме. 3 дня колесил Пучеглазый вокруг порта в Гельсингфорсе.
На 4-й день ему повезло. Он заметил Ленина. Стоял декабрь. С залива дул злой упорный ветер. Человек шел, высоко подняв воротник зимнего пальто, но Пучеглазый узнал его сразу. Еще бы! Он отлично запомнил стремительную легкую походку Ленина. Сколько раз семенил Пучеглазый за Лениным по улицам и переулкам Петербурга. Сколько раз казалось Пучеглазому, что Ленин уже в его руках. И всегда Ленин внезапно исчезал. Исчезал прямо на глазах. Точно проваливался сквозь землю. И вот сейчас предстоял новый поединок. Пучеглазый был осторожен. Он шел на большом расстоянии от Ленина, ловко укрываясь в подъездах и подворотнях. Шпик ни разу не попался Ленину на глаза. Через некоторое время Ленин свернул в узкую небольшую улочку и вошел в ворота 2-этажного деревянного дома. Уже сейчас агент мог связаться с местной полицией, оцепить дом и арестовать Ленина. Но Пучеглазый помнил приказание начальника: «Установить его связи, где бывает, с кем встречается. Значит, надо пока что следить и запоминать».
Пучеглазый был спокоен. Скрыться на пароходе Ленину не удастся. В порту день и ночь дежурит агент охранки.
Более часа бродил Пучеглазый вблизи 2-этажного дома.
Ветер с лихим присвистом крутил снежную поземку, и шпик изрядно продрог. Надвинув поглубже на лысую голову теплую шапку,
Пучеглазый направился в пивную. Из окон пивной были отлично видны ворота двухэтажного дома. Довольный собой, дал бутылку теплого пива. А в это время Владимир Ильич собирался в дорогу. Он знал, что полиция ищет его. Догадывался, что агенты полиции уже рыщут по Гельсингфорсу. Нужно было немедленно скрыться. Но уехать из Гельсингфорса за границу можно только на пароходе. А порт кишит переодетыми полицейскими шпиками. Значит, надо сесть на пароход в другом месте. И Ленин решил добраться поездом до города Або, а оттуда уехать в Швецию. Небольшой чемодан был уложен быстро. Но прежде чем выйти из дома, Ленин подошел к окну. По привычке революционера-подпольщика он осторожно выглянул на улицу. Улица была пуста. Ленин простоял около окна несколько минут, и за все это время по улице прошел только один человек, какой-то тип в бобровой шапке. Лица его Ленин не успел разглядеть. Взяв чемоданчик, Ленин вышел из дома. Улица была короткой и просматривалась из конца в конец. По-прежнему на ней не было никаких прохожих, только на углу у пивной стоял несколько свободных извозчиков.
«На вокзал», — сказал Ленин извозчику. «И, пожалуйста, побыстрей».
Извозчик дернул вожжи, и маленькая лохматая лошаденка весело затрусила. И тотчас же из спиной выскочил Пучеглазый. Он побежал к свободному извозчику, бросился в санки и хрипло приказал: «Поезжай следом!» Извозчик, понимающе, мотнул головой и вытянул лошадь кнутом. На вокзале стояла обычная суета. Поезд в Абу отходил через несколько минут. Билет для Ленина был взят заранее. Не задерживаясь на вокзале, Ленин прошел в вагон. Он сел у окна, расстегнул пальто и, повернувшись спиной к проходу, развернул газету. Вскоре в вагоне появился Пучеглазый. Наметанным глазом он быстро обшарил пассажиров и успокоился. Ленин был здесь. Пучеглазый уселся в отдалении у самого выхода. Отсюда он мог видеть весь вагон, а главное, он видел Ленина. Ленин продолжал сидеть спиной к проходу, не отрываясь от газеты. Он не заметил, как вошел Пучеглазый. Не оставил газету и тогда, когда рядом с ним плюхнулся на скамью какой-то толстый финн.
«Только бы не вспугнуть!
Только не вспугнуть!» — тревожился Пучеглазый. От одной мысли, что Ленин может уйти от него, сыщик бросало в жар. Он стянул с головы шапку и сунул ее в карман шубы. Поезд шел уже несколько часов. Незаметно наступил вечер, в вагоне стемнело. Ленин отложил газету и откинулся на спинку скамьи. Мелькали разъезды и станции с финскими названиями. Входили и выходили пассажиры. Ленин продолжал неподвижно сидеть. Появился контролер. Его сопровождал кондуктор. В руках у кондуктора был фонарь. При свете тусклого фонаря Пучеглазый заметил, что Ленин беззаботно дремлет. Это окончательно успокоило шпика. Ясно, Ленин не подозревает, что он в западне.
«Ваши билеты! Ваши билеты!» — крикнул кондуктор и подносил к носу пассажира фонарь. Неожиданно по вагону пробежал холодный сквозняк. Должно быть, кондуктор плохо закрыл за собой дверь. Пучеглазый поежился и натянул на лысую голову бобровую шапку. «Ваши билеты!» — выкрикнул кондуктор и поднял фонарь над головой шпика.
«Нет!» Напрасно думал Пучеглазый, что Ленин беззаботно дремлет. Полузакрыв глаза, Ленин внимательно разглядывал пассажиров. Разглядывал потому, что приучил себя всегда быть начеку. Всегда быть готовым к встрече с полицией и сыщиком. Вот сейчас, незаметно, не меняя позы, Ленин при свете фонаря вглядывался в лица пассажиров. И как только кондуктор поднял фонарь над головой Пучеглазого, Ленин сразу же узнал шапку, бобровую шапку. Цепкой памяти революционера-подпольщика
мгновенно подсказала ему. Такую шапку он видел сегодня из окна. Ну да, по безлюдной улице шел человек в бобровой шапке. Пока контролер рассматривал билет Пучеглазова, Ленин сделал еще одно важное наблюдение. У пассажиров в бобровой шапке не было никакого багажа. Значит, он никуда и не собирался уезжать. А попал на поезд неожиданно.
Было ясно.
Это Шпик. А поезд с каждой минутой приближался к Або.
Скоро будет последняя остановка.
От нее до Або меньше 15 верст. Пучеглазый был спокоен. Ленин на месте. В Або на перроне дежурят два Шпика. Втроем-то они не упустят Ленина. Опасный государственный преступник будет арестован. И он, Пучеглазый, за верную службу государю, отечеству, получит награду. За царем служба не пропадет. Толстый финн, что сидел рядом с Лениным, неторопливо со смаком посасывал свою коротенькую трубку. Пучеглазый вытащил массивный серебряный портсигар, но портсигар оказался пуст. Должно быть, поэтому Пучеглазому захотелось курить еще сильнее. На последней станции перед Або Шпик увидел в окно папиросника. Он стоял на перроне, и лоток его был наполнен яркими коробками папирос и сигар. Пучеглазый бросил взгляд на Ленина. Ленин по-прежнему дремал в своем углу. Тогда Шпик направился к выходу, он и тревожился. Ленин не сбежит. Двери на противоположном конце вагона закрыты. Это он проверил дважды. Пучеглазый встал на ступеньку вагона, заслонил спиной выход и крикнул папиросника. Папиросник направился к вагону, но какой-то пассажир перехватил его на полпути. Пассажир взял пачку папирос, потом передумал и взял сигару. Только закурив, он вытащил кошелек и расплатился лотошником. Пучеглазый злился. Сейчас пробьет третий звонок. Поезд тронется до самого Або, ему придется страдать без папирос. Лотошник подбежал к вагону одновременно со свистком главного кондуктора. «Десяток душистых!» — крикнул Шпик и швырнул лотошнику пятак. Проворный торговец, уже на ходу поезда, сунул Пучеглазому пачку папирос. Поезд набирал скорость. Сычка стояла в тамбуре и с наслаждением затягивался крепким ароматным табаком. Он был в прекрасном настроении. Через четверть часа Або. Интересно, где Ленин проведет эту ночь? Если он сейчас отправится в порт, то будет там немедленно арестован. Впрочем, в порту сегодня Ленину делать нечего. Пароход в Швецию уходил завтра. Шпик швырнул окурок на пол, придавил огонек каблуком и вошел в вагон. В вагоне было оживленно и шумно. Пассажиры собирались выходить в Або. Пучеглазый бросил быстрый взгляд на скамью, где оставил Ленина, и от страха у него пересохло во рту. Его бычьи на выходе глаза, казалось, выскочат сейчас из орбит. Ленина в вагоне не было. На скамье сидел только толстый финн и по-прежнему тянул свою трубочку. Пучеглазый заметался по вагону. Куда исчез Ленин? Как? Когда? Еще минуту назад он сидел рядом с Финном и дремал, и не проявлял никаких признаков беспокойства, а теперь его нет. Ушел. И даже с чемоданом. Опять обвел вокруг пальца. Опять оставил в дураках. Но как? Как он ушел? Внезапная догадка осенила Шпика. Он бросился в тамбур, где только что с таким удовольствием дымил ароматной папиросой. Так и есть. Открыты обе двери и на левую, и на правую сторону. Ну, все стало ясно. Пока он стоял на ступеньке, закрывая вход из одной двери, Ленин спокойно вышел в противоположную дверь и скрылся в темноте. Было около 2 часов ночи, когда Ленин добрался до окраины Або. Более 12 верст прошел он пешком. Путь был нелегок. Ветер намел снежные сугробы, и в темноте безлунной ночи Ленин то и дело увязал по колено в снегу. Он промерз и от усталости валился с ног. В Або стояла тишина. Маленький город спал глубоким сном. Ленин шел по сонным улочкам, и было слышно, как под его ногами скрипит снег.
В неподвижной ночной тишине Ленину казалось, что скрип этот может разбудить весь город.